Бармалей, 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 бармалей.
Интересно, что ваш ребенок скажет вам, когда подрастет.
Смотри, а вот Вася там лучше играет в футбол.
Ох уж эта богема.
Не давайте ей слушать этот подкаст.
Добрый день. Это подкаст «Чикен с картошечкой» о том, как живут русскоязычные семьи в разных странах. Меня зовут Мария Данилова. Я журналист, писатель и мама двух детей. Мы живем в Вашингтоне.
А я Екатерина Третьякова. Мы живем в Орегоне. У меня трое детей, и в свободное от детей время я издаю детский журнал «Кот в мешке». Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте нам хорошие оценки и побольше. Приходите в наш инстаграм «Чикен», _подкаст.
И сегодня мы летим в Данию, но в новом формате. Мы подумали, а почему это у нас на подкасте одни мамы, как будто 19 век на дворе? Поэтому сегодня у нас в гостях папа Дмитрий Лазаренко, который живет в Копенгагене с женой и двумя детьми. Он работает в датской компании, занимается там стратегией и финансами. Дима, привет!
Привет, Маша! Привет, Катя!
Расскажи, пожалуйста, о себе и как вообще ты оказался там, где оказался.
Как ты уже сказала, живем мы в Копенгагене. Живу я со своей семьей, женой, которую зовут Настя. У нас двое детей. Дочке 8, ее зовут Соня. И еще у нас есть сын, его зовут Костя. Ему почти 3. Скоро будет, в ноябре.
Расскажи, пожалуйста, как вы начали свои путешествия? Где вы оказались сначала? Сразу ли вы переехали в Данию? Как это все происходило? И зачем?
Хороший вопрос. Наверное, надо вернуться тогда на достаточно много лет назад и рассказать, как вообще это все началось. Я вообще сам родился и вырос в Питере. Жил, не тужил, там до какого-то достаточно сознательного возраста. И потом, как начал путешествовать, так уже и вот не можем остановиться уже больше 10 лет. А началось это все с моего обучения в магистратуре. Достаточно такая стандартная история. Магистратура давала возможность попробовать куда-то поехать на короткое время поучиться. Я поучаствовал в 2 таких программах обмена. И это, конечно, для меня достаточно сильно открыло мир. Это, собственно, был первый раз, когда я попал в Данию. То есть я в Дании первый раз был еще студентом на несколько месяцев по программе обмена много лет назад.
И полюбил.
И да, ты знаешь, очень, на самом деле мне очень понравилась страна. Она мне понравилась больше, чем другие страны, куда меня занесла учеба. Это была еще Швейцария, также это была Норвегия на короткий период на стажировку. И вот как-то в Дании прямо у меня все очень хорошо пошло, и было интересно, и весело, и друзья появились. И как-то вот Дания, она осталась в моем сердце с тех пор. Но после этого прошло еще лет 6 или 7, прежде чем мы оказались в Дании снова. И за это время мы успели вместе с Настей побывать еще в парочке стран. Мы успели вернуться в Россию, пожить в Москве 3 года, поехать в США, пожить там почти 2 года. После чего у Насти еще был где-то полгода где-то в Лондоне, после этого мы оказались в Копенгагене. То есть такая вот история, связанная уже с перемещениями по работе, конечно, в более поздний период. И, собственно, переезд наш в Данию в основном был продиктован сочетанием факторов, связанных с работой, и какой-то, наверное, близостью к дому. И понятно, что все-таки Дания, Копенгаген — это не Питер, но здесь, можно сказать, рукой подать, через Балтику перемахнуть, и ты уже дома. И это, конечно, гораздо проще, чем летать к друзьям и к родителям через океан.
О, да.
Мы,
особенно,
да,
из Орегона. Сказать... Да, особенно из Орегона.
Но из Вашингтона тоже не близко. Ну, а расскажи, а вот Соня, как она относилась вот к этому всему, к этой карусели, к этому круговороту смерти? Стран, языков и городов. И
Сонька, я не знаю, то ли мы такие сумасшедшие, то ли Сонька, она как-то сразу очень хорошо адаптировалась. Первое Сонькино путешествие было, когда ей было 2 или 3 недели, и мы полетели в Испанию на выходные. Это было связано тоже с работой, потому что это было мероприятие, организованное на наших работ, и нам некуда было оставить, и, наверное, боялись оставить маленького ребенка, грудничка, и взяли ее с собой. Это было ее первое путешествие. Успели еле-еле, накануне получили паспорт и полетели на следующий день. Это было очень быстро. Сонька оказалась в Америке, когда ей было всего 3-4 месяца, и, конечно, для нее, наверное, никакой разницы не было, где быть, в Москве или в Нью-Йорке. родители были рядом с ней, и поэтому я думаю, что ей было вполне комфортно в тот период. И для нее, несмотря на то, что она была в Америке, конечно, первый язык для нее был русский, потому что мы на русском дома говорили, и она заговорила первые слова на русском. Здесь не было никакой неопределенности.
Ну, а дальше? Там она уже чуть-чуть повзрослела, и вы оказались в Дании, да?
Да, в Дании мы оказались, когда Соньке было, сейчас уже сложно вспомнить, наверное, года два-три. И у нас был с языками достаточно тяжелый, связана такая тяжелая история, сложная немножко. И мы сами виноваты в чем-то, потому что, когда мы приехали, нам нужно было очень срочно найти садик. У меня была работа, я продолжал летать. Я продолжал летать обратно в Америку, то есть у меня был то, что называется комьют, такой достаточно серьезный.
Каждое утро летал.
Ну вот не совсем. Но я, кстати, если ты помнишь, я заезжал к вам в гости в один из этих, по-моему, периодов, как раз в Вашингтон. У меня была одна командировка. И у Насти начиналась работа, нам нужно было найти садик. И каким-то образом мы не могли найти общественный садик, паблик, не знаю, как сказать, даже по-русски, по-датски. Государственный садик, да. И мы нашли очень хороший, очень классный садик, но он был франко-датский. После того, как ребенок дома говорил по-русски, да, естественно, уже окунулся в Нью-Йорке, в Лондоне, в англоязычную среду, да, потому что были какие-то няни, были какие-то садики, они все были на английском. И садик был очень крутой, но мы, конечно, добавили Соньке таким образом, не сделали ее жизнь проще, ей нужно было ориентироваться в этом многообразии языков, и, конечно, это замедлило то, насколько быстро она заговорила свободно. Этот садик у нас продолжался не очень долго, если я правильно помню, где-то полгода, и после этого мы решили перевести Соньку в датский садик, потому что мы подумали, что хорошо, если она выучит датский. Соответственно, полностью переключилась на датский. И мы, опять же, не сделали это проще, когда через еще год или два мы решили, нет, все-таки мы хотим, чтобы наши дети получали образование на английском языке, потому что это открывает нам возможности перемещаться по миру, им будет проще адаптироваться. И мы решили еще раз все поменять, и Сонька пошла в английский садик, и сейчас она ходит в английскую школу. Сейчас уже все у нас прекрасно, с языками все стабилизировалось. У нее датский как иностранный, русский дома и основной английский в школе. Но вот путь был нелинейный.
Ага. Прекрасный путь. Интересно, что ваш ребенок скажет вам, когда подрастет. Это очень интересно.
Ой, да. Только не давайте ей слушать этот подкаст.
Нет, не
пожалуйста.
Дадим. А расскажи, пожалуйста, вот сейчас вы датчане. Что за страна Дания? Мы знаем про Данию что? Ну вот «Русалочка», вот «Андерсен». Как-то все очень стереотипно. Что-то есть такое, о чем мы даже не догадываемся?
Русалочки ходят там по улицам?
Русалочку, да, русалочку видел. Такой очень туристический, конечно, самый туристический, наверное, монумент Дании. Что, наверное, не сюрприз для вас, то, что Дания, она славится своим вот этим семейным отношением ко всему, work-life balance, и в ней хорошо воспитывать детей в целом. Я думаю, что это вы слышали тоже, да? То есть, наверное, это такая не сюрприз. В целом все нордические страны, и Дания в частности. Мы, конечно, не очень много знали про датскую систему образования для детей. И вот датская система, которая не в международных школах, а которая вот обычная государственная общественная датская система, она заточена больше на создание такого коллектива, хорошо функционирующего, в котором каждый чувствует себя комфортно, и все друг друга, уважают, понимают, дают друг другу много пространства, доверяют и так далее, нежели чем на знания. То есть знания у них начинаются, кажется, гораздо позже в программе. Та система, в которой мы сейчас с Сонькой и вот с Костиком тоже в англоязычной системе, она такая сбалансированная, то есть она больше все-таки на знания заточена, не в такой степени, как это в России, когда мы росли, но то есть на нее наложила отпечаток датская система тоже. Но в ней есть все-таки какое-то содержание, то есть в ней есть что-то, что детям преподают. А вот в датской школе, в обычной, скажем так, это все отходит немножко на второй план. То есть там главное, чтобы все себя чувствовали хорошо.
А это во всей школе или только в началке? Они когда-то начинают учиться? Или так и вот чувствуют себя хорошо?
Мне сложно сказать точно, но до достаточно большого времени их могут не торопить, детей. У них даже есть такие пословицы, поговорки, что всему свое время, и у всех свой темп. И если ребенку что-то интересно вот в этом возрасте, это прекрасно, надо это поощрять. А когда настанет время, они и другие все вещи подтянут. То есть, мне кажется, это продолжается очень долго. Я думаю, что все немножко более серьезно начинается в то, что Таня называется «гимназия». Гимназия это примерно 10-11 класс российской школы. Там начинается фокус уже, что надо все-таки готовиться к каким-то знаниям в университете, поступать и так далее, и так далее. И, конечно, есть люди, которые будут прекрасно учиться и разбираться в каких-то предметах очень глубоко и до этого, но никто не будет тебя заставлять.
И вы поэтому выбрали английскую международную школу?
Частично. Думаю, основным аргументом послужило то, что наша социальная среда англоязычная, нам проще так с детьми общаться, детям проще общаться с детьми наших друзей и так далее. Но, конечно, мы понимали, что мы все-таки люди, выросшие в Советском Союзе и в России, которым очень долго вбивали эти знания, очень сложно от этого отступиться, да, что вообще это все неважно было. Прекрасное далеко, не будь ко мне жесток. Нужно тогда свою жизнь вообще перечеркнуть, сказать, что все это было неправда и неправильно, и надо жить по-другому.
Да, да. Есть такое убеждение в современной педагогике, что вообще не нужно преподавать ничего детям, что можно найти в Гугле. Но это как-то, мне кажется, так можно далеко зайти, потому что нужно знать хотя бы, что тебе нужно поискать в Гугле.
По крайней мере, ты должен мочь это написать без ошибок. То есть это же тоже очень важно.
Как минимум.
Ну, Гугл же, он все исправляет, он тебе подсказывает, если ты неправильно написал. Но расскажи, а про младшего мальчика, про Костю. Какой его был путь?
Костик родился уже здесь, в Дании. Соответственно, первый год Костик сидел дома. В основном в школу он пошел, не в школу, извините, в садик он пошел примерно в год. И он пошел в садик, который был около дома, потому что нам было суперудобно, там было место. Это был обычный датский садик. И опять же, когда ребенку год, ну, наверное, это не так важно, его там очень любили, заботились, все было очень классно. И потом так получилось, что мы просто переехали, мы в другой район, заодно нужно было поменять садик, и мы пошли в английский уже с прицелом на то, что Костик пойдет в ту же международную школу, в которую ходит наша дочка Соня. И Костик сейчас, ему почти 3, он начинает говорить достаточно уверенно фразами, и он, для него первый язык все-таки русский, то есть он реагирует, отвечает и понимает по-русски. Но если ему начать что-то говорить по-английски, он может ответить и по-английски. А датский, мне кажется, он сейчас уже забыл вот за последнее то время, когда ходит в международный садик.
Такой вопрос. Первый язык у Костика русский, да? Вы, наверное, не прилагаете никаких усилий, чтобы там все это вот поддержать. А что насчет Сони? Приходится как-то дополнительно заниматься русским? Какие-то онлайн-классы, группы, там русские тусовки специально найденные, ребенка вставленные, что-то такое вот есть?
Да, конечно, потому что у нее уже английский вытесняет русский. То есть понятно, что все самое интересное в ее жизни в этом возрасте, 8 лет, уже происходит с подружками, и это все на английском. У нее есть и русскоязычные подружки, те, с кем она ходит в школу, они могут между собой и на английском общаться. Те, кто, скажем, ходит в датские школы, для них, конечно, тогда общий язык общения русский. Это прекрасно. Мы занимаемся дополнительно, и мы пробовали разные режимы. Мы ходим в субботнюю или воскресную школу. То есть у нас есть еще час-два языка в школе.
В смысле, русскую школу,
онлайн.
Да?
Русскую школу, да. Это очень распространено. Есть много опций хороших. Есть большая школа центральная, есть несколько маленьких. И плюс мы пробовали классы онлайн. Там все зависит от того, насколько ребенку интересно, насколько хороший преподаватель, который может онлайн по Zoom удержать маленьких детей в течение часа вокруг чего-то, вокруг какой-то темы. И вот у нас были хорошие примеры, были не очень удачные, но мы нашли вот то, что для нас работает. Так что Сонька получает еще 2-3 часа в неделю дополнительного русского. Плюс, конечно, все общение дома, оно на русском. И плюс она проводит... Ну, не так много последний год из-за короны, но все-таки время с бабушками и дедушками, это тоже все на русском. Поэтому пока мы не сильно переживаем, у нее русский достаточно неплохой. Но, скажем, читает она более уверенно по-английски, чем по-русски. И мы сказали, что это нормально, потому что ей все-таки нужно в школе заниматься, хорошо успевать за программой, поэтому пусть читает по-английски. Но сейчас читаем по-русски тоже по чуть-чуть.
А с Костей как они на каком языке говорят между собой?
Там сложно сказать еще, они же так говорят не очень много еще в этом возрасте, они больше, мне кажется, у них такой этот язык физического общения друг с другом, да, где там повозиться вместе в песочнице и так далее. То есть у Кости не сложилось еще таких ярко выраженных друзей, ну, не знаю, может быть, в садике чуть-чуть. И мне кажется, он в садике выражает себя, если я правильно помню, он по-английски все-таки будет выражать в этой тусовке, а дома он, конечно, приходит к нам и говорит что-то по-русски. То есть ну, опять же, такой возраст, вот он вот только-только как бы начинает, сейчас будет понятно, да, как это все пойдет, мне кажется, еще сложно сказать.
И раз уж мы заговорили про садик и про песочницу, в песочнице вокруг наверняка есть много датских детей. Расскажи про датское воспитание. Чем оно отличается от американского воспитания, от русского воспитания, вот от того, что ты видел? Что-то есть такое особенное?
Хороший вопрос. Мне, может быть, немножко будет сложно на него ответить, да, потому что я, может быть, как... Я не знаю, насколько это сильно проявляется у других экспатов, но мы все-таки живем... Мы не сильно интегрировались в датское общество, да, несмотря на то, что живем здесь уже несколько лет. То есть у нас есть хорошие датские друзья и с детьми, и без детей, но все-таки большая часть нашего общения, нашей социальной группы – это международная такая вот тусовка. То есть это экспаты, приехавшие из каких-то еще стран, либо из России. То есть я могу судить по датскому воспитанию только на основе вот нескольких примеров буквально.
И
опять же, это вот все очень... Семья, она действительно на первом месте. То есть даже люди, у которых там большая, серьезная карьера, много времени проводят на работе, для них семья занимает, конечно, очень большое место. И вот это время с семьей, оно достаточно свято оберегается. То есть люди действительно делают очень много для того, чтобы там самим пойти и забрать детей из школы, из детского садика, провести с ними какое-то время дома, там, каждый день. Понятно, что, наверное, получается не каждый день, особенно если какие-то командировки, еще что-то, но это очень важная составляющая. Опять же, детей, мне кажется, сильно поощряют, но не заставляют. То есть очень много возможностей для того, чтобы попробовать что-то новое, очень много всяческих активностей, организованных на школьном уровне, на государственном уровне, куча всяческих кружков, которые либо там бесплатные, либо стоят очень дешево. И в целом эта система, она вот воспитана, мне кажется, она направлена на то, чтобы воспитывать это вот чувство сообщества, да, что даже не так важно, что ты делаешь, важно, что ты делаешь это с другими. То есть действительно это очень такая коллективная культура в этом смысле. И это, наверное, действительно, оно как бы находит отражение в том, как устроено датское общество. Да, датское общество, оно все-таки очень социалистическое, очень коллективное, несмотря на сильные проявления индивидуализма в каких-то областях. Да, то есть это такой вот странный микс между тем, опять же, как там жили люди в Советском Союзе, да, и вот западного индивидуализма. Такой вот очень интересный микс. И вот детей, наверное, с детства готовят к тому, что ты все-таки член общества, должен себя вести в этом обществе по каким-то там правилам, порядкам. То есть они достаточно, у тебя много свободы. То есть твой индивидуализм, он не должен идти вразрез с чьими-то другими правами и свободами. Да, и это очень важно.
Спасибо, очень интересно. Можно я задам вопрос, который меня так с самого начала немножко глодал? Вот ты в самом начале сказал, что в датский садик вы не попали, потому что очередь в детский сад.
Там было просто сложно. Мы, наверное, это скорее зависит от того, в каком районе ты живешь. Нам пришлось там, 2 или 3 раза переехать, когда мы только приехали. Буквально там с разницей в первой квартире мы прожили месяц, потом 3 месяца в другой. И это, мне кажется, наложилось на то, как, вот каким садиком мы могли, там, в какой садик могли попасть. Мы не могли еще определиться, где мы будем жить, в каком районе. Наверное, все-таки те, кто там приезжают чуть-чуть заранее или заранее задаются этим вопросом, таких проблем нету. Но да, если рождается ребенок, то если ты живешь в районе, скажем, вот в городе, где много молодых семей, у которых много детей, и там есть не так много садиков вокруг, в них действительно есть очереди, и есть такая система, при которой ребенку уже положено идти в садик, то есть есть это место, оно должно быть создано, но вот в садике действительно нет мест, вот в садиках, которые вокруг. И тогда государство предлагает такую схему, при которой фактически няня, есть некая няня, которая сразу смотрит за несколькими ребятишками в своей, допустим, квартире, это все официально сертифицировано, и может быть там 2 няни или 3 няни, которые собираются в одной квартире, и тогда на них вместе, там, скажем, 10 детей. И это такой вот переходный вариант, такие ясли, да, вот между, угу. между ребенок дома и ребенок уже идет в садик.
То есть типа с Мари Ванной датской. Да.
По-датски это называется «dauplaye», это как-то дневная сиделка, не знаю, дневная няня, как-то так, я не знаю, как перевести даже правильно. И, кстати, я сейчас вспомнил интересный момент, потому что мы вот между нашим последним переездом мы действительно с Костиком, то есть Костик ходил к такой «dauplaye», которых было несколько, их достаточно большая организация была под одной крышей, они русскоязычные, то есть они вот создали Ничего несколько себе. Человек, они создали русскоязычный. То есть там русский и датский официальные языки, и у них весь персонал говорит на русском языке, их три педагога плюс какие-то помощники, и они организовали вот такие ясельки для детей, и туда ходили, кстати, не только даже русскоязычных семей, а вот какие-то датчане тоже, потому что, наверное, просто было интересно. Либо, опять же, просто потому что это был район, в котором был очень большой спрос на садики и мало предложения. Да? Но вот мы побывали в таком не очень долго, такой переходный вариант был, было удобно. Вот. Но, в принципе, система действительно, думаю, что вопрос хороший. Нет, система, на самом деле, она дает возможность выбрать из тех садиков, которые ты хочешь, которые тебе удобны либо по положению, либо по там, тому, к чему они ведут, какой-то школе, может быть, они готовят специально, хотя вряд ли. То есть проблем, на самом деле, нет. И система, она продолжает заботиться вплоть до высшего образования, потому что в Дании высшее образование бесплатное, в отличие, скажем, от Америки.
О,
Англии,
боже!
Ага, то есть нам всем туда,
о, да,
понятно?
О, да. Нет, на самом деле социализм, он в Дании работает, да, то есть универсальная бесплатная медицина, универсальное бесплатное образование.
Фантастика. Наверное, налоги там 99%?
Ты знаешь, может, на самом деле даже нет. Я по сравнению со своими нью-йоркскими налогами практически у меня, наверное, ничего не поменялось. Может быть, чуть-чуть совсем, незначительно.
Вот это да.
Мне кажется, это... Да-да-да, это было достаточно неожиданно. Ну, в Нью-Йорке еще просто, кто не знает, вот в Нью-Йорке есть налоги штата Нью-Йорка, города Нью-Йорк, да, они достаточно высокие. То есть, может быть, одни из самых высоких по Америке. Но все говорят, да-да-да, там в Дании налоги 100%. Но вот оказывается, что таки нет, что все-таки по сравнению с тем же Нью-Йорком очень сравнимо, но при этом ты, наверное, больше видишь, на что эти деньги идут. То есть ты
да,
видишь,
это, видимо, специальный такой миф, чтобы люди не приезжали и не заполняли собой Данию, да?
Да, сидели бы в своих там Нью-Йорках.
Да.
Вы очень затронули очень интересную щекотливую тему, потому что Дания, к сожалению, при всех ее вот благах, она очень такой имидж создает очень агрессивный по отношению к мигрантам, ну, скажем так, к неквалифицированным мигрантам, к беженцам, вплоть до того, что Дания это была единственная страна в мире, которая в период, по-моему, сирийского кризиса, вот на пике его, давала объявления в газетах местных, на местном языке, соответственно, что ни при в коем случае не приезжайте в Данию, вы здесь никому не нужны, и мы вас не любим, и вообще вот как бы там будем к вам плохо относиться. Вот так вот. При всем этом
Ничего
датском, вот, мягком и пушистом.
Ага.
Так что так.
Вот так вот, интересно. Да. Слушай, ну а если вернуться, ты вот говорил про вот эти вот датские дневные няни, вот эти вот местные Мари Ванны. Вообще в каком ключе и няни, и воспитатели, и родители общаются с детьми? Вот у нас недавно была в гостях мама из Парижа, и она говорила, что там все очень, знаешь, так чинно, там нужно, там стол сервируется вилочкой и ножичком, все такое вот очень тип-топ. У нас, как мы знаем, типа «Вася, ешь суп и надень шапку». В Дании какое-то более такое прогрессивное общение, либеральное, или вот как ребенка в Дании заставляют или мотивируют, или, не знаю, подталкивают сделать что-то, что там нужно ему сделать?
В этом смысле дается достаточно много свобод, то есть ребенку дают возможность набить все собственные шишки в прямом и переносном смысле, да, то есть никто ребенка не будет оберегать от чего-то, и если что, ребенок сам все попробует и сам виноват. То есть в этом смысле очень сильно отличается от российского подхода, когда вот ребенка нужно закутать и из каких-то опасностей предохранить. В этом смысле все более свободно, и детям дают, опять же, да, дают возможность выбора, дают, заботятся и любят, и поддерживают всячески, и мне кажется, это вот самое основное, что дети, и взрослые в том числе, должны себя чувствовать комфортно, то есть никогда не будет такой вот прямой критики.
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно?
А, никогда не будет сравнения. Вот, например, мы, по-моему, про оценки не говорили, да, в школе. Вот в датской школе сначала вообще не будут ставить оценки, а потом, если и будут ставить оценки, то никто не будет сравнивать эти оценки. Они не будут видны, не будет висеть списка класса, отсортированного по успеваемости ни в коем случае, да, потому что совсем нельзя. То есть детей с маленького возраста дают им возможность как-то познать себя, познать мир, и не стараются сравнивать их друг с другом, что вот смотри, а вот Вася там лучше играет в футбол, да, там опять лучше играет на пианино. Такого нету. То есть, опять же, много достаточно дают свободы.
А вам нравится в Дании? Ну и вообще, вот такой кочевой образ жизни.
Это два разных вопроса. Первый вопрос про образ жизни в Дании. Здесь вот достаточно все просто, да. То есть, сказать, вот не очень фэнси, да, я не знаю, как даже сказать, вот вся жизнь достаточно простая, то есть все наравне, нельзя там выделяться, да, вот есть эти янтезлоты, что называется, то, что все, как бы ты не должен перед своим соседом показывать, что ты хорошо живешь. И это проявляется тоже, отражается на детях в том числе, что вот все дети, они будут примерно делать одно и то же, примерно там играть в одни и те же игрушки, и как бы не надо перед другом выделяться. Поэтому все, независимо от уровня дохода, и вот еще одно проявление социализма, ведут примерно один и тот же, как бы одну и ту же жизнь, да, ходят в одни и те же кружки. И абсолютно нормальная ситуация, когда в одной школе, будь то там хорошая школа, обычная школа, перемешиваются дети абсолютно разных социальных групп, которые были бы, скажем, в разных социальных группах в той же Америке. Да? То есть это могут быть дети там blue-collar workers, mm-hmm. да, и дети каких-то очень там...
Синих воротничков,
не знаю,
да.
Синих воротничков, да, белых воротничков, профессоров и там, не знаю, скажем так, дворников, да, грубо говоря. То есть вот это все варятся вместе, и поэтому эти дети, они с детства дружат, и это помогает вот все общество держать вместе. В этом проявляется социализм.
А по поводу
это был
кочевого?
Вопрос про нордический, да, как бы, стиль жизни. По поводу кочевого. Ты имеешь в виду нашего кочевого, да?
Да,
нашего
кочевого
образа жизни.
Да.
Последние годы мы же уже не кочуем, да, то есть мы несколько лет живем уже здесь, и нам было достаточно интересно и хорошо, и мы думаем о том, а не поехать ли нам куда-то еще, потому что мир же он такой большой и интересный, и хочется все попробовать, но вот нам было достаточно комфортно и хорошо в Дании, и опять же, тут Костик родился, маленькие дети, то есть вот этот период для нас прошел совершенно прекрасно в Дании, это опять же близко к... и к России, куда можно быстро съездить, улететь, если ты соскучился. Это близко к Европе. Я помню, что вы в каком-то выпуске обсуждали, как хорошо гулять по Европе и как хорошо гулять мне близко.
Это
действительно очень здорого. Да, этого не хватало нам в Америке, потому что мы приехали, и первый год вместо того, чтобы поехать изучать географию штатов, значит, путешествовать по Америке, мы все-таки прилетели в отпуск куда-то в Европу, потому что тоже
мы до сих пор не изучили географию Америки.
Мы, конечно, изучили только своего берега, но при любой возможности ты прыгаешь в самолет и там как-нибудь...
Во-во. Но вот кочевой образ жизни для нас дался, как бы первые годы мы переезжали очень много, и эти переезды были достаточно часто, и мне кажется, это очень легко делать с маленькими детьми. Почему-то вот я думаю, что очень много друзей мне говорили, что они боятся переезжать с маленькими детьми. Мы пробовали это, мы переезжали с ребенком, которому было там 3-4 месяца, и это абсолютно нормально. Мне кажется, что это легче, чем переезжать с ребенком, которому лет 10, потому
Сейчас
что у ребенка в 10 лет уже, да, уже и друзья свои, и школы, и бросать как-то жал какие-то кружки. Вот. А вот этот вот возраст до там, 5-6 лет, мне кажется, самое то, начиная вот совсем маленького возраста.
Ну, а вы скучаете там по России, по дому? Вообще, где ваш дом сейчас?
Ну, вот ты слышала, я говорил, что дом в Питере, да, до сих пор. Хотя, конечно, дом уже здесь давно, да, и я там совсем мало времени провожу в России. Я скучаю по друзьям, в основном не по местам, а по людям, да, наверное, в этом самое важное. И стараюсь как-то поддерживать связь и приезжать время от времени. Ну, особенно последний год было тяжело, да, мне кажется, мы все немножко потерялись из-за этой короны. Но даже за последний год я был, по-моему, один раз хотя бы, да, надо вот еще раз скоро съездить. Но, ты знаешь, в целом, мне кажется, это настолько сейчас близко, что те как бы вот то, что ты, то, почему ты скучаешь, кроме, если это вот какие-то конкретные места, ты можешь это получить. То есть мы очень много слушаем и читаем каких-то русских книжек. Для нас, для детей, например, очень важно, чтобы было что-то на русском, там какие-то мультики, фильмы. Мы слушаем много всяческих подкастов, каких-то аудиокнижек, еще чего-то такого. Особенно если там едем на машине, мы все время что-нибудь слушаем для детей и по-русски, поэтому мы достаточно много всего интересного переслушали. И это как-то заполняет вот этот вот вакуум. То есть мы... И плюс у нас, конечно, здесь есть много очень хороших друзей, знакомых из России, русскоязычных, которые... с которыми есть какие-то общие темы для разговора. То есть, наверное, нам хватает, скажем так, контекста. Мы скучаем по театрам. То есть, конечно, мы здесь не можем пойти какой-нибудь... То есть, не, ну, один раз приезжал какой-то московский театр на гастроли летом, но это какое-то исключение. Вот эти вещи, конечно, ты не можешь получить.
Ох уж эта богема.
Ну, такая же... Ну, ты не можешь, как сказать, нельзя это, как бы, нельзя сразу объять необъятное, да, зато да, есть да. другие интересные вещи, так что, вот.
У нас, значит, в конце нашего подкаста всегда блиц. Как говорит Дудь, я задаю вопросы коротко, вы отвечаете не обязательно коротко.
Блиц! Я задаю вопрос коротко, вы отвечаете не обязательно коротко.
Что вы сейчас читаете с Настей детям вечером перед сном?
Костику мы читаем всем детские книжки вроде «Бармалея» и «Доктора Айболита». «Бармалея» он обожает, и он каждый вечер говорит «Бармалей, Бармалей, Бармалей, Бармалей». То есть это только русские книжки, и мы, наверное, сейчас это самое важное, чтобы было интересно и с картинками, и с историями. А Соньке, вот прямо сейчас, как это не банально, я читаю «Гарри Поттера», при этом я читаю его по-английски. Нам подарили очень красивое издание с такими вкладышами, где все такое оживает, прямо это очень красивые иллюстрации. И мы читаем его по-английски, но мы читаем и по-русски тоже, наверное, где-то пополам на пополам. Причем даже какие-то изначально английские книжки мы читали на русском. Последняя называлась «Зламандр» Томаса Тейлора. Прочитали ее на русском. Но вот Сонька сама читает, иногда она сама читает чуть-чуть, но там буквально страничку-две.
Это сладкий возраст, когда они еще хотят, чтобы ты им читал.
Конечно, да. Я уже бывает совсем устаю, а Сонька говорит, читай еще главу.
Да, потому что через пару лет закроют комнату перед твоим носом и уже ничего не почитаешь.
И надо будет стучаться, да.
То есть надо читать.
Да, пока тепленькие.
Да.
Второй вопрос нашего блица. Что ты такого делаешь в Дании, чего никогда не делал в России?
Знаешь, я начал больше заниматься спортом. Это неудивительно. Все очень такое общество, нацеленное на здоровый образ жизни, и все бегают, катаются на великах, плавают зимой в реках и каналах, и я начал как-то больше бегать и вообще заниматься спортом. Если ты говоришь, что ты что-то делаешь, и ты думаешь, что, ну вот я там бегаю или я катаюсь на велике, ты говоришь датчанину, а они тебе говорят, я тоже катаюсь на велике, я вчера 300 километров проехал там гонку. Вот это называется катаются. Знаешь, поэтому я вот если бы датчане спросили, я бы не сказал, что я занимаюсь спортом. Я ничего не делаю. Вот я просто сижу и наблюдаю.
Понятно. Ну вот мой спорт, это вот я веду подкаст «Чикен с картошечкой».
Ну вот да, вроде того. Да.
Ну и последний вопрос. Что ты посоветуешь людям, которые задумываются о том, чтобы попробовать пожить в другой стране? Ну или только переехали и пытаются адаптироваться на новом месте?
Не бояться, конечно, потому что это всегда интересно и классно. У всех какие-то бывают тяжелые моменты. Вот у нас, может быть, это был момент с языками. У кого-то это момент с не скучают по каким-то местам или еще почему-то, или там что-то не нравится. Но всегда надо пробовать, и всегда это очень интересно. Мне кажется, это очень хорошо, так сказать, расширяет кругозор, делает нас богаче. А что вот я могу посоветовать еще? Наверное, вот на нашем же опыте хорошо определиться действительно с языками, с набором языков как-то заранее. Да? То есть, может быть, не повторять наших ошибок и сразу сказать, что мы хотим, чтобы наш ребенок говорил на языке вот этой страны. Или мы хотим, чтобы наш ребенок говорил на таком-то, таком-то языке. Чем меньше, наверное, путаницы, тем лучше.
Дима, спасибо большое. Очень было интересно с тобой поговорить. Это был подкаст «Чикен с картошечкой». И мы, Мария Данилова и Екатерина Третьякова. До встречи через 2 недели.
Спасибо, что слушаете нас. Не забывайте ставить нам оценки, оставлять отзывы на подкастных платформах и в Инстаграме. До скорого.
Спасибо. Пока, Дима.
Пока.